Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. А я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают -5, -3. В Санкт-Петербурге от -3 до +4. Облачно с прояснениями. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 декабря, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Темы этого часа. Итоги 5-х ходорковских чтений, ход расследования причин пожара в Перми. Сегодня Всемирный день борьбы с коррупцией. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в первом часе утренней программы «Время свободы» мы спрашиваем вас, какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. И вы можете также ответить на этот вопрос, какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете, на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В Москве накануне в пятый раз прошли ставшие традиционными ходорковские чтения, в которых приняли участие ведущие российские социологи, политологи, историки и экономисты. Организовали чтение правозащитное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Индем». За дискуссией в столичном отеле «Рэдиссон Славянская» следил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На пятых ходорковских чтениях присутствовал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, который, как было объявлено, передаст бывшему главе ЮКОСа материалы состоявшихся дискуссий. На сей раз участники ходорковских чтений попытались разобраться в физиологии правящего в России политического режима и его перспективах. В своем вступительном слове один из модераторов дискуссии, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, говорил о том, что как можно глубже исследовать генеалогию и конкретные особенности путинизма в интересах всего общества.
Общество интересуется, в каком направлении будет эволюционировать эта самая физиология. Будет ли она сближаться с туркменбашизмом или просто с фашизмом? А может, наоборот, будет развиваться в сторону вестернизации, модернизации, демократизации.
Президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин напомнил, в мировой политической науке есть понятие дефектной демократии.
От авторитаризма дефектную демократию отделяет один признак. Если там много признаков, с другой стороны, между дефектной демократией и либеральной демократией есть много разных оттенков. А вот на границе авторитаризма есть один только признак. Он состоит в том, что начинается масштабная фальсификация выборов. Мы это все наблюдали в октябре нынешнего года.
Эволюционирует ли такое специфически российское явление, как путинизм, в сторону привычного авторитаризма? Об этом ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Я думаю, что власть уже ощущает, что система неустойчива, нестабильна. И сам тот факт, что президент Дмитрий Медведев начал говорить о модернизации, о каких-то переменах, означает тот, что правящая команда начала искать новый способ самовыживания. Сможет ли она пойти в направлении этой дегерметизации дальше? Думаю, что нет. Ибо это потери власти. Пойдут ли они, как вы спрашиваете, на усиление репрессивного синдрома? Я не исключаю, что да. Потому что при всех подобного рода режимах, все они в случае непредсказуемости и неуверенности пытались удержаться силой.
Размышляла ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас о политике, о политике молодежной. Молодые депутаты парламентских партий намерены подписать меморандум о совместном видении будущего России. Политическую систему в стране необходимо модернизировать и усилить роль партий, считают молодые политики. Меморандум будет подписан на третьих политических молодежных дебатах, которые пройдут в Нижнем Новгороде завтра, 10 декабря. При этом лидеры молодежных отделений политических партий не намерены, как они говорят, вставать под один флаг, а настаивают на реальной политической конкуренции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Каждая молодежная ячейка подготовила свой вариант меморандума по теме «Какое будущее России мы видим?». Тезисы собрали, определили, где мысли и идеи схожи. Итогом этой работы и стал единый документ, говорит секретарь Союза коммунистической молодежи, депутат от КПРФ Юрий Афонин.
Большинство молодого поколения есть общие базовые ценности, на которых мы стоим. Это величие страны, серьезный уровень развития экономики, достижение тех позиций, утраченных позиций, которые были. То есть есть ряд моментов, которые нас объединяют.
Часть документа посвящена модернизации политической системы страны. Меморандум молодые депутаты собираются подписать в Нижнем Новгороде 10 декабря, где пройдет третий раунд межпартийных дебатов в рамках проекта «Молодежная дискуссионная площадка». Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что весь проект изначально придуман в Кремле, и участвовать в нем, тем более оппозиционному политику, нет смысла.
Таким образом закрепляется сложившийся в нынешней политической системе раскол между так называемыми системными политическими организациями и внесистемными. Вот эти вот молодые депутаты были встроены в эту концепцию. Они играют на руку действующим властям. Я уж не говорю о том, что, конечно, просто неприлично подписывать какие бы то ни было меморандумы для уважающих себя оппозиционеров с представителями «Единой России».
Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Еще раз напомню вопрос утреннего эфира «Радио Свобода». Вопрос к нашим слушателям. Какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете? Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», сайт «Радио Свобода», где вы можете оставлять комментарии www.svobodanews.ru. Ну а в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители российской столицы. Опрос подготовил Карен Гамиров.
Никому не доверяю совершенно. А я считаю, что ни одной идеи. У них, по-моему, все идеи только драться друг с другом. А ни одной идеи по жизни, скажем, что-нибудь. Да вообще страшно, кто у нас будет возглавлять через 10-15 лет вести нашу страну.
Ничего не приходит.
Медынский, Дворкович, вот молодые ребята. Очень интересно. Медынский. Такой эрудированный, грамотный парень. Дворкович, он президенту там, помощником. Оппозиционных терпеть не могу. Из Яблока вот этот, Яшин. Интересный парень. Он такой живой разговаривает, эрудированный, грамотный, в общем-то.
Мне кажется, Медведев. Басков. Мне кажется, он такой, ну, живой такой, всегда поет, всегда везде участвует.
Мало знаем политиков.
Молодая гвардия, как она есть. А ведь молодежь это. Так, что они, политики ничего не понимают.
Путин и Медведев только вызывает уважение.
Я вообще лидеров не знаю, которые вызывают доверие.
Нет, никто не вызывает ничего.
А вы только мой ученик Явлинский, больше никто.
Не интересует политика.
Молодых что-то я не вижу их.
Для меня молодой это Явлинский Григорий Алексеевич. Я всегда за него голосовал и собираюсь. Но он вот отошел от дел. Преемники для меня не очень внушают доверие. Наши. Но вот когда они были идущие вместе, я лично столкнулся с ними и пришлось просто выгнать их с помещения. Совершенно, значит, отвязанные, чувствующие за собой руку Кремля люди, сплошные карьеристы.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, какой молодежной политической или общественной организации вы симпатизируете. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 120 человек. В больнице Петербурга скончался еще один пострадавший. По данным медиков, в клиниках находится 112 человек. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. В последние годы он был главным редактором русской службы «Радио Свобода». Иракские власти подозревают боевиков Аль-Каиды в причастности к взрывам в Багдаде, унесшим жизни не менее 127 человек. По данным властей, свыше 500 человек ранены. Правозащитная организация «Международная амнистия» осудила власти России за преследование правозащитников. В Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. 10 часов утра. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Программа посвящена памяти Петра Вайля. В эфире Радио Свобода. Соломон Волков, Сергей Гондлевский и Сергей Пархоменко. В эфире программа «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла расскажет о том, какой будет информационная картина дня 9 декабря, среды. Лейла, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил. И, безусловно, главной темой по-прежнему остаются последствия пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Как вы только что, Михаил, сообщили, совсем недавно число жертв этой страшной трагедии возросло до 120 человек. Сегодня ночью скончался мужчина 40-летний Иван Уткин. Он находился в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Сейчас в больницах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска остаются 112. 12 человек. Их состояние оценивается, к сожалению, как тяжелое или крайне тяжелое. И, насколько мне известно, более подробно об этом вы расскажете во втором части вашей программы. Ну вот, как нам уже сообщила корреспондент Радио Свобода Анна Сечина, семеро представителей Госнадзора по Пермскому краю отстранены от должности. Среди них начальник ведомства, его заместители и начальники отделов, а ранее в рамках расследования уголовного дела по факту пожара в ночном клубе 5 декабря были арестованы 4 человека. И вот тоже сегодня Интерфакс передает сообщение. Губернатор Пермского края Олег Черкунов считает главной причиной массовой гибели людей на пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» незаконную реконструкцию зданий, из-за которой были перекрыты пути эвакуации. И сегодняшнее пленарное заседание Государственной Думы России будет также посвящено событиям в Перми. Туда отправится корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. И о том, как проходит обсуждение, он расскажет нам в программе «Свобода в полдень» в начале часа, где-то примерно в 12 часов 7 минут. Что же касается других событий, то сегодня отмечается Всемирный день противодействия коррупции. Буквально через несколько минут об этом нам расскажет корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Этой темой также будет заниматься другой наш корреспондент Любовь Чижова. Она расскажет, например, о новом интернет-портале. Скорая антикоррупционная помощь. Этот интернет-портал создан Центром Transparency International Russia. Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов представит новую программу коммунистов России «Вперед к социализму». Наблюдать за этим будет наш корреспондент Карен Агамиров. И уже в дневных выпусках программы «Время свободы» расскажет нам об этом более подробно. Ну вот еще небольшая информация. Наша коллега Елена Рыковцева сегодня отправится на форум европейских и азиатских медиа. Этот форум пройдет сегодня в Москве, и тоже ждем от нее более подробный рассказ об этом событии.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. И сейчас к одной из тем, о которых говорила Лейла, о коррупции. По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году в этот день в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Россия была в числе первых стран, подписавших эту конвенцию, однако именно коррупция значится в числе причин произошедшей трагедии в Перми. И вообще многочисленные исследования говорят о том, что коррупционная составляющая присутствует во всех сферах российской жизни. С подробностями Елена Поляковская.
По данным международной организации Transparency International, опубликованным в октябре, Россия занимает 146 место из 180 по уровню коррупции. О методах борьбы с ворами и взяточниками говорят руководители государства. Эта тема обсуждается на круглых столах и в дискуссионных клубах. Директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова считает, что только гражданский контроль может быть противопоставлен коррупции.
Наступило время, когда слово «гражданский контроль» и «общественный контроль» приобретает новое значение. Это, безусловно, должно перестать быть неким контролем только со стороны институтов гражданского общества, общественных организаций. Мне кажется, что это должно стать предметом контроля со стороны каждого конкретного гражданина. Общественных организаций у нас не хватит для того, чтобы все это организовать. Их просто столько нет, и они недостаточно сильны. Но граждане имеют право защищать себя, свои семьи, свою безопасность от коррупции, от коррупционных проявлений в индивидуальном порядке. И мне кажется, эту мысль должны осознать все. В этом году слишком много, в общем, события происходят, которые показывают, что коррупция действительно становится угрозой номер один и для личной, и для национальной безопасности в стране. Граждане должны активно на это реагировать, а власти, органы власти, отдельные чиновники, которые будут этому препятствовать, должны нести за это самую серьезную ответственность.
Депутат Госдумы и член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин считает, что причина безрезультатной борьбы со взяточниками кроется в отсутствии гражданского контроля за деятельностью чиновников.
Все противодействие с коррупцией, мне кажется, в России свели именно к применению уголовно-правовых форм воздействия на нее. Но ведь есть еще гражданские, финансовые, организационные, административные формы борьбы с коррупцией. Они задействованы или слишком мало, слишком неактивно используются. Жителей вообще-то нет. Посмотрите на российское правительство, как оно сформировано. По принципу сватовства и, мягко говоря, студенческой скамьи. Поэтому каких-либо серьезных результатов у нас и нет.
Многие социологи и политики считают, что для борьбы с коррупцией нужно вводить жесткие правила для чиновников. Соглашаясь с ними, Елена Панфилова говорит, что сначала нужно избавиться от тех коррупционеров, которых исправить невозможно.
Жесткие меры и строгие правила поведения, прежде чем их применять, надо, во-первых, нам очистить вообще все это чиновное поле от тех совершенно очевидных коррумпированных элементов. Потому что кто привык брать взятки, кто привык использовать коррупцию в качестве своего повседневного времяпрепровождения, какие правила им не напиши, их побудительные мотивы к личному обогащению все равно перевесят. Мне кажется, прежде чем вводить какие-то новые, пусть самые жесткие нормы, надо провести, в общем, такой довольно жесткий аудит, избавиться от тех, кого уже не исправишь. А что касается жестких мер, да, в общем, совершенно очевидно, они должны быть. Должен быть четко прописан этот самый социальный контракт, согласно которому мы, общество, берем на себя определенные обязательства по обеспечению, по зарплате, по пенсионному, медицинскому и прочему обеспечению. С другой стороны, мы должны выставить именно как общество, с нашей стороны, определенные, да, тут я согласна, довольно жесткие требования к поведению этих чиновников, чтобы они точно знали, что тут нету, в общем, никаких развилок.
В канун Всемирного дня борьбы с коррупцией в Москве в Общественной палате был представлен антикоррупционный букварь. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Борьба с безработицей в Соединенных Штатах Америки. Проекты президента Барака Обамы. Это одна из главных тем нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Государство должно стимулировать создание новых рабочих мест крупными денежными инъекциями в экономику, заявил во вторник Барак Обама. Государственные расходы откроют путь из рецессии. Эта символическая фраза в устах президента – признак того, что Белый дом твердо встал на позиции группы экономистов, считающих, что правительство способно и обязано попытаться спасти экономику с помощью увеличения государственных расходов, несмотря на опасность, представляемую растущим бюджетным дефицитом, и неуверенность в том, что эта мера принесет желаемый эффект. Но президент тут же столкнулся с сопротивлением, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в Институте Брукинса в Вашингтоне, Барак Обама огласил свой новый план, включающий сокращение налогов в сфере малого бизнеса, увеличение расходов на содержание инфраструктуры и дальнейшее материальное стимулирование энергосбережения. Обама сказал, что средства на реализацию этого плана можно взять из неиспользованных денежных средств, оставшихся от принятой ранее в текущем году правительственной программы спасения банков. Он заявил, что эта программа помощи Уолл-стрит обошлась в меньшую сумму, чем предполагалось, и сэкономленные средства, по его мнению, следует пустить на помощь непосредственно населению. Мы избежали депрессии, которой многие опасались, но наша работа еще далека от завершения. Обама полагает, что, учитывая 10% уровень безработицы в стране, следует направить федеральные средства на ремонт мостов, модернизацию морских портов, шоссейных и железных дорог, на оборудование миллионов домов энергосберегающими устройствами. Президент желает расширить программы экономического стимулирования для того, чтобы продолжать выплачивать пособия по безработице миллионам людей, потерявшим работу. Он предлагает выплачивать надбавку пенсионерам и ветеранам вооруженных сил, а также оказать финансовую помощь штатным и муниципальным властям во имя сохранения мест бюджетников, учителей, полицейских, пожарных. Важной частью президентского плана является увеличение займов и налоговых льгот владельцам малого бизнеса с целью побудить их к созданию дополнительных рабочих мест. В то время как перед нами стоит задача ускорения найма людей в частный сектор, эти целевые инициативы являются правильными и необходимыми. Для того, чтобы новый план Обамы начал действовать, он должен получить одобрение законодателей. Республиканские критики Обамы в Конгрессе без промедления отвергли этот план. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер считает, что любые сэкономленные средства должны быть направлены исключительно на сокращение колоссального дефицита госбюджета. Меня это просто злит. Я весной непосредственно участвовал в утверждении пакета материального стимулирования и все о нем знаю. Никогда не подразумевалось, что все заложенные в него деньги должны быть истрачены. Однако имелось в виду, что любые неистраченные деньги должны пойти на снижение бюджетного дефицита. Идея проедания этих средств отвратительна. Барак Обама не сказал, во сколько он оценивает свой новый план. По различным оценкам законодателей, цена его осуществления может колебаться между 75 и 200 миллиардами долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Как относятся к этим инициативам президента эксперты? Слово Яну Рунову.
Экономист из Олегани Института в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Фрэнк Гамрат, считает, что предложенная Обамой программа повышения занятости с помощью строительства и ремонта дорог и мостов может, как это уже бывало в Америке в трудные времена, дать временную работу людям. Он положительно оценил предложение президента по снижению некоторых налогов и предоставлению займов малому бизнесу. Однако Фрэнк Гамрат не уверен, что одни только эти шаги приведут к оздоровлению. На словах все делается для того, чтобы вернуть американцам рабочие места. Это говорилось, когда Барак Обама вступал в должность президента. И вот прошел почти год. За год уровень безработицы вырос до 10,2%, и признаков близкого улучшения не видно. Прошедший год показал, что политика денежного стимулирования экономики не оправдала надежд тех, кто потерял работу. Пока положение становится хуже. Новая программа, о которой президент Обама объявил 8 декабря, основана на тех же принципах роста государственных расходов, а это означает дальнейший рост дефицита. Суть так называемой «обамономики» — это займы. Такая экономическая политика не привела к выходу из кризиса ни в прошлом году при президенте Буша, ни в уходящем году уже при президенте Обаме, и вряд ли приведет к оздоровлению в наступающем. Американцев не удалось убедить, что положение станет лучше, если стимулировать оказавшиеся на грани банкротства крупные банки и крупные предприятия путем денежных вливаний. Что же, по-вашему, надо сделать? Если мы хотим поставить страну на ноги, если хотим, чтобы появились рабочие места для миллионов безработных, надо прежде всего развязать руки малому и среднему бизнесу, то есть наиболее производительной и мобильной части экономики, а мы обкладываем их налогами, явными, а чаще скрытыми. В будущем году истекает срок временного сокращения налогов, введенного Бушем. Ни Белый дом, ни Конгресс еще не сказали точно, продлят сокращение или нет, и многие предприятия заняли выжидательную позицию, не объявляют о наборе рабочих, пока не поймут, что их ждет впереди. Фрэнк Гамрат, экономист из Питтсбургского института Олегани, считает, что президенту Обаме следовало бы пока отложить его амбициозные, но очень дорогостоящие реформы, которые сейчас американскому бизнесу и американским налогоплательщикам не по карману.
Беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Мифы и репутации». Программа памяти Петра Вайля. В память о писателе, радиожурналисте, нашем коллеге Петре Вайле мы предлагаем подборку его выступлений на радиостанции «Свобода». От литературы до кулинарии. Подготовил программу Иван Толстой. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете? Таков сегодня вопрос утренней программы «Время свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время кратких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 120 человек. В больнице Петербурга скончался еще один раненый. По данным медиков, в клиниках находится 112 пострадавших. В связи с трагедией руководство Государственного пожарного надзора по Пермскому краю отстранено от работы. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. С середины 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», а последние годы был главным редактором русской службы. Иракские власти подозревают боевиков Аль-Каиды в причастности к взрывам в Багдаде, унесшим жизни не менее 127 человек. По данным властей, свыше 500 человек ранены. Взрывы произошли во вторник рядом с несколькими государственными учреждениями. Правозащитная организация «Международная амнистия» осудила власти России за преследование правозащитников. Это заявление прозвучало в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. В дачном поселке Речник на западе Москвы проходит акция протеста местных жителей против сноса частных домов. Жители заблокировали проезд в поселок автомобилями, а также возвели баррикады из покрышек. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева, сообщает Интерфакс. Представители КПРФ и других общественных организаций обвиняют Пушкарева в том, что он не справляется со своими должностными обязанностями. В Дагестане в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщил Интерфакс со ссылкой на ФСБ. По его данным, в ходе спецоперации в поселке Шамхал-Термен были блокированы и застрелены в бою лидер одной из махачкалинских экстремистских групп и его жена. Россия и Соединенные Штаты продолжают работу над новым соглашением об ограничении ядерных вооружений, которое должно заменить договор СНВ, истекший на прошлой неделе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы говорим о молодежных политических партиях и движениях. Наших слушателей мы спрашиваем, есть ли такие партии или движения, политические или общественные, которым вы симпатизируете. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните к нам в прямой эфир. А мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский попросил ответить политолога, директора Центра новой социологии и изучения практики политики «Феникс» Александра Тарасова на вопрос, что сейчас собой сегодня представляют молодежные прокремлевские движения и партийные ячейки думских партий.
Молодежные организации распадаются на несколько различных несовпадающих групп. С одной стороны, это молодежные организации при партиях, в первую очередь парламентских партиях. И эта молодежная организация является и резервом кадров, с одной стороны, и выполняет такие функции, которые старшие товарищи не могут или не хотят выполнять. Не знаю, бегать с флагами по улицам вроде им не солидно. С другой стороны, это прокремлевские молодежные организации, которые созданы искусственно и функционируют совсем по другим принципам, потому что молодежные крылья любых партий все-таки имеют какую-то идеологию. Она совпадает или там несколько не совпадает с идеологией самой партии. С прокремлевскими организациями ситуация другая. Там навербовывают разным путем людей, обещая им перспективы карьерного роста, там хорошие работы, вплоть до знаменитого объяснения в свое время Якименко нашим, что вся существующая партийно-государственная там деловая, да, элита – это пораженцы, и мы их всех в ближайшие годы сменим к чертовой матери, а вы займете их места. Зная, вот, кстати сказать, об уровне текучести в таких организациях, я очень сомневаюсь, что это что-то стабильное и самостоятельное. Кончится финансирование, они тут же исчезнут моментально.
Но можно ли говорить, что кто-то, хоть какой-то небольшой процент, будет действительно заниматься большой политикой в будущем?
Ну да, конечно, кого-то выберут. Вы помните, какую карьеру Якименко сделал? Мы представляем себе четко сейчас уже размеры возможные такого карьерного роста в процентах. Потому что когда-то Якименко, как вы помните, обещал, что он получит твердую квоту, там, по-моему, в 20% своих молодых последователей в законодательных собраниях, там, начиная с местных и кончая федеральным собранием. Число людей, которые попали в какие-либо такого рода законодательные органы, по всей стране не превысило 20 человек.
Кремлю-то, собственно, зачем эти прокремлевские движения?
Когда-то получилась очень смешная ситуация. Люди Суркова и Павловского запугали Кремль ужасом оранжевой революции. Кремль запугался. Вместо того, чтобы обратиться к каким-нибудь еще инстанциям, там, начиная с ФСБ, и спросить, а насколько вероятно у нас оранжевая революция, получить, видимо, ответ, что, конечно, невероятно, потому что у нас совершенно другая политическая ситуация, другой баланс политических сил, другая экономическая ситуация, и даже просто технически невозможно сделать Майдан, как в Киеве, потому что там страна маленькая, и она перенасыщена по сравнению с Россией, даже европейской частью, она перенасыщена железными дорогами. У нас вы попробуйте свезите вот этих вот там активистов для Майдана на Красную площадь из Магадана, из Владивостока. Вместо этого они, значит, так запугались, дали сразу финансирование, чтобы противостоять этой угрозе оранжевой революции. А теперь уже как бы останавливаться поздно, потому что все, машина уже запущена, раскручена, она уже проводит какие-то массовые акции, которые очень яркие, при желании на которые можно ссылаться, хотя они там сплошь и рядом могут носить характер совершенно абсурдный.
С политологом Александром Тарасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. К Какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете? Таков вопрос утренней информационной программы «Время свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами на этот вопрос вы можете посылать нам на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве для сообщений абоненту «Радио Свобода» 660-10-55. Адрес электронной почты mail @radio-svoboda.ru. И оставить комментарий и ответить на этот вопрос, какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете, вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И вот несколько сообщений как раз с нашего интернет-сайта. Иван из Кишинева пишет: «Мне нравятся наши, так как они за страну, они за процветающую сильную страну». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга оставил сообщение: «Честно говоря, плохо владею структурой молодежных организаций. Из того, что слышу, мне нравится движение «Оборона», часто проводящее в Екатеринбурге свободолюбивые акции. Конечно, снимаю шляпу перед молодыми лимоновцами. Не поклонник ни Лимонова, ни его адептов, но мужество этих ребят, кладущих жизни в судебном и в прямом смысле на алтарь свободы, это заставляет преклониться». На пейджер и на наш номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801 также приходит сообщение. Наши постоянные слушатели Майорова пишут: «Если можно так сказать, симпатизируем либеральным, демократическим, правозащитным и не признающим сегодняшний политический строй без всякого экстремизма движением. К сожалению, таких очень мало, их преследуют, не дают возможность свободно высказываться, не говоря уже о том, что достаточно хватает и убийств. Молодежи по-настоящему надо делать новое». Многие считают слушателем Майоровым. Елизавета Васильевна очень короткое сообщение прислала в ответ на наш вопрос, какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете, просто написала: «Молодежное яблоко». А сейчас давайте послушаем Юлию. Это звонок из Москвы у нас. Юлия, доброе утро.
Доброе утро. Я хотела бы упомянуть, вот мне очень симпатично движение «Мы», которое возглавляет Роман Доброхотов.
Почему?
Ну вот я слежу за его деятельностью, я надеюсь, что когда-нибудь годы какие-нибудь пройдут, и мы увидим его великие дела на благо Родины, потому что вот именно такие, мне кажется, молодые люди, как он, должны возглавлять нашу страну. Мы достойны хороших руководителей.
Это мнение Юлии, нашей слушательницы из Москвы. Андрей из Одинцова пишет: «Я симпатизирую оппозиционно-молодежным движениям, таким как «Оборона», «Объединенный гражданский фронт», «Партия Лимонова». А партия наша – продажное кремлевское движение». У нас есть еще один звонок, вновь из Москвы. Ефим, вы в прямом эфире.
Доброе утро. Я симпатизирую и Антифа.
Так, почему? Объясните, Ефим.
Ну, потому что они активно борются со скинхедами. Вот. Если бы из этой организации пришли люди во власть, мы бы жили в другой стране. Вот такое мое мнение.
Вполне возможно, это был звонок из Москвы. В прямом эфире был наш слушатель Ефим, Добрый из Санкт-Петербурга пишет, что он симпатизирует движению ДПНИ, молодое движение в нашей политической и общественной жизни, которое выступает за права коренного народа. Ну вот, можно сказать, два полярных мнения прозвучали в нашем эфире. Сергей Митрофанов прислал нам сообщение, но, к сожалению, не совсем понятно, какой молодежной организации он симпатизирует из этого сообщения. Давайте послушаем, как в Обнинске отвечали на этот вопрос. Опрос провел наш корреспондент Алексей Собачкин.
А я не знаю, у нас вообще есть молодежная политика какая-нибудь сейчас или нет? Я не вижу, где они вообще.
Как это называется? Молодежь, которая орет, кричит, бегает. Крик, шум, гам от них только, все, и больше ничего. И больше ничего, а толк-то какой? Молодежь, возьмите, вот Греция. Разгромили все, доказали свое что-то. А наша молодежь, ну что она, пьянствует, вот наркоту курит.
Ну, те, которые патриотические, не клуб любителей пива, конечно, а из политических, я не знаю их платформы политические. Поэтому, с одной стороны, вроде бы они начали хорошо, после того, когда несколько тут эксцессов было, то, мне кажется, что-то там не так в этих организациях.
Только не нашим. В общем-то, наверное, сейчас никому. Потому что я считаю, что это все только так. Одни слова, слова, обещания, а, в общем-то, никакого дела нет.
Я не знаю, какие есть нормальные. Наши, что ли?
Нет у меня на слуху молодежных организаций. Не имею никаких симпатий. Никаким.
Не симпатий. Симпатизирую это нашим, потому что это кремлевская организация «Единая Россия», которую я, в общем-то, не уважаю.
Никаким я не симпатизирую.
Откровенно говоря, я никому не симпатизирую. По одной простой причине, что я пока не вижу, где эти организации. Если бы они как-то реализовали себя, что-то показали бы себя, я бы мог бы что-то вам говорить.
По названиям мне нравится «Молодежь Наукограда». А по сути, я мало вижу, чем они занимаются.
Мне очень нравится организация Greenpeace. Люди, которые борются за экологию, за чистоту нашей планеты. Самая замечательная, добрая, хорошая организация.
Российский союз молодежи. Я знаю, что сейчас его возглавляет Платонов Андрей, наш убнинский парень. И я знаю, чем они занимаются, что они делают, на каком уровне. И мне очень приятно, что ребята занимаются делом.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, каким молодежным, общественным и политическим организациям вы симпатизируете. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Общение с нашими слушателями на эту тему мы продолжим ровно через час в следующем части программы «Время свободы». А сейчас посмотрим, какие темы на первых страницах российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Верховный главнокомандующий хочет стать мгновенным, сообщает нам сегодня на первой полосе газета «Коммерсант». Дмитрий Медведев просит разрешить ему применять армию, не тратя время на одобрение Совета Федерации. «Коммерсант» отмечает, что эксперты полагают, наделение президента исключительным правом принимать такие решения противоречит Конституции. Между прочим, между тем, ведомости тоже на первой полосе. В публикации «Обойдется без парламента» пишут, что Совет Федерации решит, что президент не обязан спрашивать его разрешения каждый раз, когда сочтет нужным послать российские войска в ту или иную страну. Военные радуются, оппозиция, как и эксперты, впрочем, недоумевает. Администрация президента встала за прилавок. Это тоже газета «Коммерсант». Рассмотрение законопроекта о госрегулировании торговой деятельности, который Госдума должна принять сегодня во втором основном чтении, будет приостановлено. На этот раз принятие закона, по-прежнему угрожающего развитию розничных сетей, блокирует администрация президента. Ну и еще из «Коммерсанта» узнаем, что российский авторынок затормозил на дне. Продажи в ноябре стали худшими за год, и дилеры не ждут роста. Вот об этом пишут на первых полосах «Коммерсант», а «Ведомости» вспомнили про риски, публикуют такую статью, это центральная публикация на первой полосе. «Центробанк добился своего. Вчера рубль подешевел на 2%, а за две недели на 6%. ЕЦБ пришлось проводить интервенции». «Не дать не взять» газета «Известия». Сегодня весь мир отмечает день борьбы с коррупцией. И, как полагают «Известия», в России такой праздник явно надо делать ежедневным. Тут можно вспомнить про пожар в «Хромой лошади». Как раз вот, вероятно, о коррупции тут тоже можно говорить. И вот российская газета пишет о том, что настал час отставок после трагедии в Перми. Начали увольнять чиновников. Ну вот еще о коррупции. «Государственная подмена», газета «Время новостей». Бывшего руководителя финансовой и лизинговой компании заподозрили в хищении десятков миллионов евро. Ну и еще сегодня несколько газет пишут о том, что будет с ценами вот в эти предновогодние дни, а также после Нового года. Но об этом сейчас я уже подробно рассказать не успею.
Ну, расскажем в одном из следующих обзоров газет, который первый из них через полчаса. Спасибо. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 121 человека, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Иракские власти подозревают боевиков «Аль-Каиды» в причастности к взрывам в Багдаде, унесшим жизни не менее 127 человек. По данным властей, свыше 500 человек ранены. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева. В дачном поселке Речник на западе Москвы проходит акция протеста против сноса домов по решению городских властей. Россия и Соединенные Штаты продолжают работу над новым соглашением об ограничении ядерных вооружений, которое должно заменить договор СНВ, истекший на прошлой неделе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Городской репортаж в эфире программы «Время свободы». Экономический кризис мало отразился на социальном самочувствии молодежи Ульяновска. С кризисом вместо молодых борются их родители, а молодежь, независимо от дохода, не экономит на развлечениях и не жалеет денег на мобильную связь и интернет. Социальный оптимизм у молодых удивительным образом сочетается с инфантильностью, а стремление к экономической независимости – с идеализмом. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в Ульяновске и Казани социологическим центром «Регион» Ульяновского госуниверситета совместно с Центром молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики. Результаты этого исследования изучил наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Исследование было проведено в рамках проекта «Поколение R. Молодежь и экономический спад в сравнительной европейской перспективе», где R означает «рецессия». Было опрошено 400 жителей Ульяновска в возрасте от 14 до 30 лет. Только шестая часть опрошенных считает уходящий год неудачным для себя. Причем неудачи они связывают не столько с экономическим спадом, сколько с переживаниями из-за учебы и отношений личного плана. Кризис не вызывает у них страха. Более половины считают, что Ульяновск в этом отношении находится в лучшем положении, чем Россия в целом. Пятая часть молодых ульяновцев даже обнаружила в городе признаки подъема, которые они связывают со строительством торговых центров и нового моста через Волгу. Как полагают социологи, причина столь радужных настроений в том, что это родители делают все возможное, чтобы их уже повзрослевшие дети не ощутили экономических трудностей, говорит заместитель директора научно-исследовательского центра «Регион» Евгения Лукьянова.
Молодежь действительно стала больше экономить на посещениях кафе и клубов, и стали более востребованы различные дворовые спортивные площадки. Но вот на интернете и на мобильном телефоне, несмотря на возросшие траты, никто не собирается экономить. Точно так же неприкосновенной статьей расходов, к сожалению, остаются затраты на сигареты и алкогольные напитки. Понятно, что и то, и другое рассматривается как атрибуты взрослой жизни.
Первокурсник Ульяновского госуниверситета Дмитрий совмещает учебу на дневном отделении вуза и работу в семейном бизнесе. Он может служить иллюстрацией социального оптимизма.
От сигарет я не собираюсь отказываться, и, в принципе, кризис, как сказать, меня не коснулся. Ну, как и семье не коснулось ничего, то есть достаточно стабильно живем, как жили, так и живем, потому что работаем в сфере услуг. Также сейчас сам тоже, пускай на первом курсе, но также при этом сам работаю в магазине менеджером. Зарплата стабильная, на жизнь, на учебу хватает.
Ольге, студентке первого курса того же университета, из-за кризиса пришлось сократить потребление кофе.
Теперь я его пью через день, но, наверное, пришлось отказаться от частых посещений каких-то веселительных заведений. То есть сейчас мы это делаем намного реже.
Самые разочарованные – это молодые семьи с детьми, говорит Евгения Лукьянова.
Как это ни странно, именно на них в последнее время рассчитываются все основные программы. Тем не менее, лишь 5% молодых мам и пап, попавших в выборку нашего исследования, полагают, что государство заботится о молодых семьях в нужной мере.
Экономический спад коснулся в основном работающей молодежи. 22% из этой категории довелось пережить увольнение, 16% – уменьшение зарплаты и 10% – задержку ее выплаты. Для студентов же главная проблема – рост стоимости обучения. Каждый четвертый студент, который учится на внебюджетной основе, испытал трудности с поиском денег на оплату образования. Молодые люди недовольны государством, считают, что в первую очередь оно заботится о чиновниках, то есть о себе, далее об инвалидах и многодетных, а молодежь, по данным опроса, для государства только на 9-м месте по важности. Но даже те, кто считает свое материальное положение сложным, не собираются протестовать. Молодежь пассивна. За минувший год к различным политическим движениям в Ульяновске примкнули только 5% опрошенных. И все же, как показывает опрос, кризис молодежь скорее бодрит, чем вгоняет в депрессию. Молодые считают, что так называемая стабильность – синоним тормоза развития, а кризис – хорошее время для того, чтобы разобраться с жизненными целями. Правда, не совсем понятно, как этот проактивный подход сочетается с такой цифрой. Всего 4% опрошенных хотели бы открыть собственный бизнес. В Казани, кстати, где прошел аналогичный опрос, потенциальных бизнесменов в 4 раза больше. Это не единственное противоречие в головах молодых. С одной стороны, они стремятся к образованию, хотят хорошо зарабатывать, но при этом охотно берут деньги у родителей и считают, что так и надо. То, что зарабатывают сами, тратят на развлечения. Лишь 6% юношей и девушек привыкли отдавать семье весь свой заработок. 40% не считают необходимым делиться деньгами с родителями. И тут же новая нестыковка. Согласно опросу, сегодняшняя молодежь менее материалистична, чем в начале 2000-х. Лишь 14% сказали, что хотели бы стать олигархами. Для большинства же важнее денег семья, здоровье, собственные и своих близких, иные духовные ценности. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Петр Вайль, русский литератор, родом из Нью-Йорка. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. В Нью-Йорк Петр Вайль приехал 28-летним человеком без какого-либо литературного багажа. Здесь, на географической чужбине, произошло чудесное превращение иммигранта из советской Латвии в известного русского литератора. Впрочем, сначала американский русскоязычный читатель узнал двуликого автора, познакомился с литературным тандемом Вайль-Геннис, чьи книги вскоре стали популярны и в России. Как возникло это крайне необычное явление? Формирование сразу двух русских писателей за границей. Мой собеседник Александр Геннис, старинный друг и соавтор Петра Вайля.
Самым главным для Пети и для меня были наши предшественники. Мы хотели продолжать ту линию литературы, которой в России не было места. Это литература третьего рода. Не диссидентская и не советская, не антисоветская и не просоветская. Это литература эстетическая, литература, которая начиналась в 20-е годы, которую представлял Довлатов, которую представлял Бродский. Это был тот момент, которого в эмиграции не хватало. Она была заражена той же звериной серьезностью, что и советская литература. Именно поэтому читатели так отзывчиво отреагировали на появление свободного, вольного слова и, я бы сказал, интимного общения. Мы с читателем общались так же, как мы общались друг с другом.
Александр, для многих знавших вас русских американцев стало потрясением, что литературное существо Вайль-Геннис вдруг исчезло, разделилось.
Вы знаете, литературное творчество такое интимное дело, что я не могу ничего сказать по этому поводу. Знаю только, что в определенный момент мы почувствовали, каждый из нас, что мы преодолели эту, я бы сказал, игривость ума и поведения. Я даже знаю, с чего это началось. Мы приехали в Россию и видали, как нашу книжку «Родная речь» продают в России тиражом 100 тысяч экземпляров. Это была уже как бы взрослая, серьезная литература. Эта ситуация изменила и нашу ситуацию. Я думаю, что мы просто выросли, и КВН закончился.
Интересно, а было ли в этих тесных творческих отношениях с Петром место чувству зависти с вашей стороны?
Да, конечно, например, память. Петька мог часами читать наизусть стихи. У него вообще был необычайно легкий интеллект, легкий и быстрый. Он схватывал с полоборота все, что угодно. Он всегда меня обгонял. С ним невозможно было разгадывать кроссворды, с ним невозможно было играть Бюрюме. Во всех интеллектуальных забавах Петька всегда обходил на полголовы каждого, потому что у него были огромные способности от природы. Вы знаете, он никогда двойки не получал в своей жизни. Он никогда не учился и всегда все знал. Главная черта Петиной жизни была любознательность. Он хотел знать, попробовать, увидеть. Ему было интересно жить, и он страстно мечтал познать этот мир. Вы знаете, это далеко не так часто встречается, в том числе и с писателями, потому что писатель — человек, который погружен прежде очередь в себя. Петя был открыт всем впечатлениям мира. И именно поэтому он так, в общем, богато и ярко прожил свою слишком короткую жизнь.
Александр, ваши с Петром Вайлем имена стоят на обложках 6 книг. 6 книг на 2. Теперь вы один, что называется, отвечаете за них. Меняет ли это ваше отношение к ним?
У нас вместе было написано 6 книг. И мы еще вместе с ним решили, что 3 из них стоит пересдавать, а 3 неважные. И вот эти 3... Это «Русская кухня в изгнании», которую пересдают в любом случае, хотим мы того или нет. Это «Родная речь», которую тоже пересдают. Но давным-давно не выходили 60-е. И я хочу, чтобы эта книга вышла, потому что это книга, которую мы вложили больше всего сил. И мне очень нравится вспоминать о том, как мы писали эту книгу. Дело в том, что нас тогда выгнали со всякой работы, и мы получали пособие по безработице. И вместо того, чтобы искать работу, мы 6 месяцев... сидели в библиотеке на 42-й и сочиняли книгу 60-й. Это был такой дружный и веселый труд, и я с наслаждением вспоминаю об этих временах. И поэтому мне кажется, что выпустить заново эту книгу — это будет хорошая память о том, как мы работали вместе. Это был еще 84-й год, страшно представить, 25 лет назад.
Это был Александр Генис. Борис Парамонов был хорошо знаком с Петром Вайлем по работе в нью-йоркской редакции «Свободы».
Петра Валя я знал с первых же дней эмиграции, где мы оказались почти одновременно, в конце 70-х годов. Но настоящее знакомство началось несколько позднее, с середины 80-х, когда Валь и его тогдашний соавтор Генис начали работать на радио «Свобода». Он прирожденный журналист, газетчик, новостник и комментатор. Я помню один из шедевров его повседневной работы. Отмечалась годовщина Перл-Харбора. Петр нашел в архиве «Свободы» газеты от 7 декабря 1941 года и на этот бытовой американский фон спроецировал трагическое событие новой американской истории. Должен сказать, что среди новых сотрудников «Свободы», людей из так называемой тогда «третьей волны эмиграции», только мы с Вайлем имели опыт армейской службы в Советском Союзе. Наметанным глазом я сразу угадал в Вайле не просто бывшего солдата, но и увидел еще один немаловажный оттенок его армейской биографии. «Петр», — сказал я ему, — «а ведь вы были в армии сержантом». Я не говорю о нынешних временах дедовщины, но в наше время сержант тоже был для солдата главным лицом в армии. Сержант должен обладать качествами начальника, элементарными, но тем более необходимыми. Вот эта расторопность и быстрота соображения в высшей степени была присуща Петру. Но эти же качества – расторопность, быстрота, легкость и ловкость обращения с материалом и обстоятельствами медиаслужбы – на сугубо гражданской работе журналиста подняли Валя на высоту радиокарьеры. Нельзя не сказать еще об одном. Валь дважды побывал на воюющем Кавказе, исполнил службу, которой от него никто не требовал. Это была добровольная миссия, или, по-другому сказать, это был поступок. Неудивительно, что с расширением живых контактов с Россией Валь стал живой частью российского культурного пейзажа. Валя знали и любили все. Его нельзя было не любить. И нельзя не пожалеть горько о его поистине безвременной кончине.
Говорил Борис Парамонов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Слушайте в следующем часе информационной программы «Время свободы». Прямое включение из Перми нашего корреспондента о ходе расследования причин пожара в «Хромой лошади» в Пермском ночном клубе. Рассказ о новой картине Третьяковской галереи. И мы принимаем звонки в прямой эфир. Вопрос нашим слушателям: каким политическим или общественным организациям вы симпатизируете?
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Друзья и коллеги вспоминают Петра Вайля.
Комментарии экспертов.
Георгий Сатаров. Зачем нужны ходорковские чтения?
В блогах «Свободы».
За что отбирают детей у родителей?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный.